«Уезжайте», — велела Джессика гвардейцам. Офицеры вздрогнули, словно их внезапно разбудил сигнал тревоги. «Возвращайтесь в лагерь. Тело полковника заберите с собой. Никто здесь больше не умрет. Вы слышите, что я вам говорю?» Она стояла с шпагой в руке, с коброй, готовой атаковать. «Уверенность», — думала Джессика Штильнер. «Я не испытываю и половины той уверенности, которую демонстрирую им, людям, знающим толк в убийстве ближнего». «И половины. Художественный образ для гематров. Дедушка, ты бы обрадовался такому подарку. В действительности я не испытываю 67% уверенности ровно от декларативного уровня демонстрации и 82% от желаемого уровня. Когда они меня прикончат, точность расчетов станет мне утешением. С коброй на изготовку. Дедушка, так лучше? Дон Луис, а вы что скажете? Уезжайте». У этого офицера были роскошные усы. Он мог похвастаться отличным телосложением, превосходной выправкой. Но в первую очередь все хвалили усы, черные, густые, с завитыми кончиками. Во вторую очередь, конечно, следовало отметить пистолет. Кавалерийский кремниевый пистолет с восьмигранным стволом. Золотая насечка везде, где только можно. Вес чуть больше килограмма. Само совершенство. Пик популярности в армии Бонаквисты. Стараясь удовлетворить всех желающих, от драгун до кирасиров, таких пистолетов выпустили около 3 миллиона экземпляров. «Дюрамбуе», — вспомнила Джессика, когда офицер взялся за пистолет. «Капитан Дюрамбуе. Серебряные эполеты при белых пуговицах. Он представлялся мне на банкете. Дюбуа говорил, что капитан — отличный фехтовальщик. Хорош ли он как стрелок?» В траве блестел нож полковника. Наклонившись, Джессика подняла нож, перехватила за острие. Когда-то она упражнялась в метании ножей, но особых успехов не достигла. «Расстояние», — оценила Джессика. «Вес ножа, баланс, кривизна клинка. Ветра нет, шансов нет, ничего нет». «Юдиф, ложись!» Кобра не изменила позы. Голова Юдифи покачивалась рядом с плечом хозяйки. Раздутый до предела капюшон облегчал прицел. В лунном свете тускло вспыхивала чешуя. «Ложись, дурище, немедленно!» Шипение Джессики было коброй проигнорировано. «Ложись!» — щелкнул выстрел. Капитан Дюрамбуе схватился за плечо, выронив пистолет. Судя по всему, пуля раздробила капитану ключицу. Джессика оглянулась. Привалясь спиной к стволу груши, Антон Пшедерецкий сидел в неудобной позе, широко разбросав ноги, кренясь всем корпусом на бок. Левой рукой Пшедерецкий опирался о землю, в правой держал револьвер. Шестизарядный револьвер без украшений, калибр 7,62 мм. Дичь и архаика для просвещенной айкумены. Лет 80 прогресса для оружейников Эскалоны и Бравильянки. Идеальный выбор, оценила Джессика. С лучевиком или парализатором он потерял бы лицо, перестал быть своим. А так пуля есть пуля, остальное не в счет. «Финал комедии», — сказал Дон Фернан. «Можно аплодировать». И добавил без тени юмора. «Театр закрывается. Зрители просят покинуть зал». Ствол револьвера указал на нервных, приплясывающих лошадей и вернулся на линию огня. Собственному эскорту Дон Фернан не уделил ни крупицы внимания. Убежденность маркиза в том, что бравильянцы находятся в полном его подчинении, что без приказа они не наделают глупостей, была сродни власти телепата над группой добровольцев. Польщены доверием губернатора, бравильянцы приосанились, сверкнули взорами. Каждый понимал, что и без дуэли ему теперь есть что рассказывать в кабаках на полвека вперед, если, конечно, рассказчику удастся дожить до почтенной старости. Юдиф начала раскачиваться с большей амплитудой. Джессика и та не догадывалась, что значит действие кобры. Но, похоже, гвардейцы достигли с Юдифью полного взаимопонимания. Двое уже помогали забраться в седло раненому, бормочущему проклятие капитану Дюрамбуе. Трое отвязывали лошадей. Четверка офицеров покрепче, с опаской, стараясь не делать резких движений, приблизилась к телу Дюбуа. Они бросали настороженные взгляды то на кобру, то на револьвер Пшедерецкого. Когда труп был перекинут через спину коня, на котором Дюбуа приехал в сад, офицеры вздохнули с явным облегчением. Последний из 10 участия ни в чем не принимал. Стоял, кусал губы, катал желваки на скулах. Джессика предположила, что это капитан Роше, соперник, уготованный полковником Дону Фернану. Милашка Альбер, как назвал его Дюбуа, походил на ребенка, которого жестоко обманули с подарком. «Почему не сейчас?» — внезапно спросил он. «Только вы и я». Пшедерецкий улыбнулся. «Извините меня, капитан, я сломал ногу. Может быть, в другой раз? Я всегда к вашим услугам». «Война закончится, маркиз. Войны всегда заканчиваются». «Даже если война закончится, вы легко отыщете меня». «Но имейте в виду...» Голос Дона Фернана дрогнул, и вряд ли это была слабость. «Мои уроки дорого стоят, очень дорого. Боюсь, вам они не по карману». Джессике стало зябко. «Он уже произносил эти слова», — поняла девушка. «Кажется, я знаю, кому он говорил про уроки. Кажется, я знаю, что это были за уроки. Кажется, скверное слово для гематрийки, но я не хочу считать вероятности. Ну их к черту, все проценты до тысячной доли». Земля содрогнулась от взрыва. Птицы сорвались с ветвей, заполошно хлопая крыльями. Градом посыпались на земь зеленые плоды, решив с перепугу, что лето на исходе, и они созрели. Раздумав искушать судьбу, понукая лошадей шпорами и хлыстом, ринулись прочь гвардейцы. Мертвый Дюбуа подпрыгивал на галопе, свесившись по обе стороны седла. Всплескивал руками, колотил ногами по конскому боку. Никто не сообразил привязать полковника, да и веревки не было. Загомонили спутники Дона Фернана. Взгляды всех обратились к городу, невидимому отсюда даже ясным днем. Зато ночь прекрасно позволяла видеть зарево над Бравильянкой. «Артиллерия?» — предположил кто-то. «Бомбы?» «Штурм?» «Мы не слышали залпа», — оборвал догадливых Дон Фернан. «Подкоп? Подвели мины под стену?» «Мы бы заметили саперов во время работ, даже если они рыли тихой сапой со дна исходного рва. Нет, чепуха. Кто делает подкоп со стороны реки? Вода просочится, размоет тоннели, обвалит распорки. Помогите мне сесть в седло».
«Ваша нога», — напомнила Джессика.
«Моя нога? Пока я жив, я не стану ездить на манер полковника Дюбуа». И Дон Фернан добавил с кривой улыбкой. «Садитесь за моей спиной, сеньорита. Держите меня крепко обеими руками. Иначе клянусь спасением души. Мне не усидеть в седле». Юдифь уже заползала в рюкзак. С неба спускался ангел. Вестник Господа Горящего. Сила, слава, мощь. Вершитель воли его. Исполин из чисел, которые свет. В деснице ангел нес огненный меч. Время спотыкалось рядом с ним. Пространство лопалось, как перезрелый гранат. Сияние ослепляло. Но в очертаниях посланца Бесполова, согласно церковным канонам, Пиралю чудилось что-то женское. Есть ли предел власти Божьей? Есть ли запреты для него? «Сегодня все будет иначе», — вспомнил маэстро свои собственные слова. «Радуйся, грешник. Твоя молитва была услышана». «Радуюсь», — прошептал Диего. С детским восторгом Карни глядела на ангела. Глаза ее сияли отражением небесного света. Маэстро спешился, встал на колени. Все закончилось. К добру, к худу ли, неважно. Он оказался прав. Дикий варвар выиграл поединок у просвещенной Айкумены. Физика, логика. Космо, прости господи, без теологии. Вот, ангел. И воля Создателя исполнится. По законам или вопреки им. В руки твои предаю себя. Да будешь властен надо мной. И началась бойня. Нет, — поправился маэстро, спокойный, как гематор. А может, как мертвец в могиле. Чей язык дерзнет назвать бойней возмездие, неспосланное Всевышним? Пылающий меч вертелся колесом, низвергая бесов в ад, где им и место. Крысами, застигнутыми врасплох, дьяволята бросились в рассыпную. Удрать повезло далеко не всем. Клинок ангела рассекал беглецов надвое, пронзал насквозь, словно игла кисею. Он убивал чисто, милосердно, возвышенно. Так отпускают грехи. Твари сгорали без остатка. Ни визга, ни судорог агонии, ни смрада паленой плоти. Небесный огонь нес очищение,
полная и окончательная. Когда последние бесы из тех, кто не успел спастись бегством, сгорели, сгинули, расточились в воздухе, ангел шагнул к ущелью. Что там произошло, Диего не увидел, и хорошо, что не увидел. Есть зрелища запретные для смертных. Ярчайший сполох озарил ущелье изнутри, выжигая темные письмена на бледно-голубой бумаге. И все закончилось. Ангел возвращался. Ангел уходил. С каждым шагом женственная фигура, сотканная из чисел, которые свет, возносилась над полем битвы. Пробусу, отважно выехавшему вперед, пришлось запрокинуть лицо к небесам. Помпелянец воздел руку в приветственном жесте, свойственном его расе. «Аве Рахиль!» Меч в руке ангела превратился в бич из белого пламени. Взмах руки. Казалось, ангел решил ответить пробусу, но внезапно передумал. И бич взметнулся штормовой волной, хлестнул по земле. Маэстро ослеп. Во тьме и боли он молил об одном, неисполнимом. «Господи!» — кричал Диего Пераль. «Господь мой, начни все сначала! Позволь мне ослепнуть раньше, навсегда и безвозвратно, с головой окунуться в вечную тьму, лишь бы не видеть, как рядом со мной вспыхивает и сгорает Карни. Точно так же, как до нее сгорали уродливые бесы. Обрати время вспять, Боже, выжги мне глаза, убей меня первым, когда я еще был счастлив милостью Твоей». Топот копыт. Тряска сумасшедшего галопа. Диего не знал, как оказался в седле. Не знал, куда несет его взбесившийся жеребец. Что за люди, охваченные ужасом, скачут бок о бок с ним? Наверное, безумцы, раз они вняли призыву. Вперед! Хватит возвращаться! Возвращаться некуда. Некому. Незачем. Вперед! Пусть вперед! Теперь все равно. «Вам часто будет больно», — сказала доктор Танидзаки. «Может быть, до конца ваших дней?» «До конца моих дней», — согласился Диего. «Доктор, вы слышали? Карни сгорела. В ваших ли силах обострить мне это воспоминание, доктор?» «Нет? Боитесь обжечься? Но тогда просто взгляните. Она горит. Видите? Она все еще горит. Я жив, значит, она горит. Терпи, дружок. Кричи, скачи. Мир осыпался хрустким пеплом, исчез. Боль осталась. Высохли моря. Рухнули горы. Боль осталась. Сгнило время, все от сотворения мира до страшного суда. Боль осталась. Доктор, я цепляюсь за эту боль, единственную причину, удерживающую меня в седле. Ради боли стоит жить. Кроме боли, ничего не стоит и ломаного гроша. Карни мертва. Ее больше нет нигде, кроме памяти. Если я, ничтожество, не сумел сохранить Карни, я сохраню хотя бы ее последнее прибежище, себя. Доктор, я буду жить. Ад? Пусть ад. Бездну пронизывали потоки лучей и частиц. Бездну сотрясала лихорадочная дрожь. Бездна подергивалась рябью, закручивалась воронками мрака, принимая в себя маэстро. Падение, думал Диего. Падению моему. Нет конца. Не будет и прощения. Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Лопес разговаривает по гиперу. «Как агент и друг поэта, я скажу вам не таясь. Я продам вам то и это. Деловитый очень яс». Режиссер в рамке гиперсвязи. «Мне за звонкую монету ни к чему и то, и это. У меня есть интерес лишь к одной из тысячи пьес». Лопес. «Лишь к одной? Скажу вам прямо, наш талант как мощный вяз. Купишь только эпиграмму, глядь, а коготок увяз. В полночь скверно засыпаешь, утром жизнь не мила. Покупаешь, покупаешь, как рассольчик с похмела». Режиссер. «Вы, я вижу, ловкий малый. Вам продать родную маму? Что свинье лежать в грязи? Я желаю эксклюзив». Лопес. «Эксклюзив? Да ради бога! Это выдумка по нам. Если в банке денег много, отдадимся вам сполна. Исключительное право стоит дорого, дружок. Я...» Режиссер. «Вы плут, скажу вам прямо». Лопес. «Уточним. Я плут и жох». Режиссер. Значит, мы сойдемся в торге и прославимся в итоге на весь черно-белый свет. Я да вы, да наш поэт. Я спрошу вас по секрету, даже если я не прав. Кто наследует поэту после смерти в смысле прав?
Лопес. После смерти?
Дохлый номер. Мы ведь живы по сей день.
Режиссер.
Нынче жив, а завтра помер. Вы же знаете людей. Нет рекламы лучше смерти, а у вас там сложно все. Как прибьют его, поверьте, так нам денежек в конверте. Зритель мигом принесет.
Лопес после долгой паузы. Получается, мы с вами в барыше, а он в раю. Я торгую хоть правами, хоть словами, хоть дровами. Но друзей не продаю,